центре снегу. Учение отцов. Чтобы понять хорошо Мишнайот, который приводится в нашем трактате, мы всегда стараемся обратить внимание на историческую почву, на исторические эпохи, в которых жили те мудрецы, которые упоминаются в наших Мишнайот. Поскольку, если мы хорошо поймем историческую почву, историческую эпоху тех мудрецов, которые говорили Мишнайот, мы лучше поймем их высказывания. Мы находимся в последнем, в конце первого перека Трактата Авот. До этого мы изучали, у нас было сейчас, мы изучаем о династии Илеля. И до этого мы изучали выражение Шимон Гно. Раньше Рабан Гамлиэль, Рабан Шимон Гамлиэль. Сейчас последняя мишна, она приводит изречение внука Рабан Шимон Гамлиэль. Рабан Шимон Гамлиэль II. И эпоха, которая между этими двумя мудрецами была, это то, что мы, о чем мы говорили на прошлых уроках. Это была непростая эпоха для еврейского народа. Это была эпоха, время разрушения второго храма. Как мы уже упоминали, что после того, как был, как он называется, в устах историков, большой бунт, был послан на угнетение большого бунта, пошел на угнетение большого бунта Цезарь Нерон. Цезарь Нерон послал стрелы во все стороны, и несмотря на то, что он послал стрелы в разные стороны света, все стрелы полетели на Иерусалим. Тем самым понял Нерон, что есть что-то тут особенное. Он хорошо задумался, что тут происходит, и понял, что еврейский народ – это особенный народ, которого да, Всевышний за что-то, может быть, хочет наказать. Но он хочет, сказал Нерон, что это будет моими руками сделано. Тем самым Нерон задумался и говорит Гемара, что он пришел к тому, что единственное, что настоящая вера, еврейская вера, и он отказался от всего и принял иудаизм. Мы уже упоминали в источниках нееврейских, когда упоминают Цезаря Нерона, они эти источники упоминают, что он покончил самоубийством. Причина понятна. Они не хотели произвести такого унижения для Рима, что их цезарь принял иудейскую религию. И еще когда? Когда он пришел с евреями воевать.
Он спросил посылку, по-моему, кого-то.
Да, он спросил. Мы просто сейчас... Мы об этом говорили в прошлый раз. На этот раз мы просто хотели вкратце вспомнить, о чем мы говорили. Рафаэль... Очень правильно примечательно. Был, после того, как Нерон принял иудаизм, был послан на разрушение иудеи великий полководец Аспасиан. Как он в Гемаре называется? Аспасианус. Аспасиан, когда пришел, он сделал блокаду на Иерусалим, чтобы невозможно было ничего внести в город и вынести, и вывести из города. Но, в принципе, у евреев была большая сила. говорит Гемара, что были запасы в Иерусалиме, которых бы могло хватить на десятки лет. Понятно, что эти запасы дали евреям силу вести переговоры с римлянами на арабских. Человек, у которого есть большая сила, у которого есть козырь, он может вести с другим, со своим партнером, переговоры на равных. Казалось бы, все хорошо. Но, к сожалению, в Иерусалиме тот, кто вел все политику, тот, кто вел все интересы, это были не мудрецы, которые понимали, что надо вести переговоры. Это были, как Геларек называет, бельюни, бандиты. Бандиты решили, что да, надо воевать. Мы сильные, мы будем воевать с римлянами. Что же они сделали для того, чтобы ни у кого не осталось сомнения, и в действительности все бы евреи пошли воевать? Они взяли и сожгли все эти, как Гемара говорит, интересное Гемара слово употребляется по отношению к тем зданиям, где хранилось зерно. Оно в Гемаре называется амбар. Для того, чтобы Гемару учить, надо русский язык. Они спалили все амбары. После того, как они спалили все эти амбары, понятно, что переговоры уже невозможно было вести. О чем вести переговоры? У вас нет никакой силы. Единственный путь, который оставался евреям, это воевать. Конечно же, этот путь был заранее проигран, потому что силы были невозможно сравнить. Что же сделал большой мудрец Рабан Йоханан бен Закай, которого, как мы упомянули в прошлый раз, что Рабан Йоханан бен Закай, несмотря на то, что он не был потомком Илеля, он был рабан, был наси, был президентом евреев. Это единственное исключение, когда не потомок Илеля был президентом. Почему же Рабан Йоханан бен Закай стал наси? Причина этого, потому что римляне своими изгнаниями, они убили Рабан Шимон бен Гамлиэля, который был один из 10 так называемых Асерет Аруге Малхут, 10 убитых римским царством. И из опасения, что его сын, если несиут, президентство будет передано его сыну, то снова это возвратит на себя, обратит на себя гнев Римской империи. Из-за этого опасения руководство было передано не потомку Илеля, а Рабан Йоханан бен Закай. Итак, Рабан Йоханан бен Закай понял хорошо, что грозит евреям. Что же он сделал, чтобы предотвратить это? Его родственникам, глава бандитов был родственник Рабан Йоханан бен Закай. Он был его племянник, сын сестры. Итак, Рабан Йоханан бен Закай послал втихаря своего племянника. Спросил его, что вы делаете? Какие вы глупые вещи делаете? Вы же уничтожаете еврейский народ. Да, сказал племянник. Я понимаю, что действия неправильные. Но если я скажу что-то не то, то бандиты, они его тоже, он сказал, что они тоже меня убьют. Он опасался за свою жизнь. Тогда сказал ему Рабан Йоханан бен Закай, знаешь что, сделай мне какую-то возможность выйти отсюда. Если я выйду отсюда, так я найду возможность вести переговоры с римлянами. Каким же образом можно выпустить Рабана Йоханана бен Закай? Если его в открытую, открыть ему ворота, снова этого предводителя его убьют. Тогда предводитель у него была идея. Знаешь что, сказал он Рабана Йоханана бен Закай, притворись, как будто ты больной. Все тебя будут приходить навестить. И после этого покажись, как будто ты умер. Пусть принесут какую-то тушу рядом с тобой, чтобы был огонь. И поскольку не хоронят в рамках самого Иерусалима, стены Иерусалима, а хоронят на другой, как, допустим, сегодня есть Азейтим, не знаю, да, это место, где, которое предназначено было для кладбища, это именно из-за того, что хоронили не в рамках самого города. Тогда сказал Рабан Йоханан бен Закай, что, чтобы его вынесли, надо, чтобы он притворился, как будто он умер. Но известно, что мертвый, он тяжелее, чем живой. Как же это решить? Поэтому надо, чтобы его взяли два его ученика. Не какой-то, не кто-то другой. Раби Йошуа и... Раби Йошуа и второй ученик, сейчас я не помню, кто еще был, и еще второй ученик его взяли с двух сторон, и таким образом вынесли Рабан Йоханан бен Закай из Иерусалима. После этого Рабан Йоханан бен Закай пришел к Веспасиану, поклонился ему и сказал: «Здравствуй, царь!» Веспасиан ему сказал, что тебя надо убить два раза. Почему два раза? Один раз из-за того, что ты надо мной рассмеиваешься. Веспасиан в то время не был царем, не был цезарем. В то время Веспасиан был полководцем. Первая причина, за что тебя надо убить, за то, что ты издеваешься надо мной. Ты сказал, что я цезарь? Я не цезарь. Вторая причина, что тебя надо убить, это потому что, если ты да считаешь, что я цезарь, где ты был до сих пор? Почему ты до сих пор не пришел? На два этих вопроса Рабан Йоханан бен Закай, понятно, что сказал, ответил два ответа. На первый вопрос, почему Рабан Йоханан бен Закай называет Веспасиана, полководца Веспасиана, цезарем, ответил ему Рабан Йоханан бен Закай так. В действительности ты цезарь. Даже, может быть, ты не знаешь. Почему? Я знаю эту историю. В Торе сказано, так пророк Ишаяу говорит по отношению к разрушению храма Вегалеванон да Адир и Поль. Приводит Рабан Йоханан бен Закай доказательство, что Аливанон — это Бейт-Мигдаш. Бейт-Мигдаш упадет в руках Адир. Адир – это царь. Кому дана сила действительно победить Иерусалим? Только тому, кто принадлежит к царской лиге. Второе. Почему же в действительности до сих пор Рабан Йоханан бен Закай не пришел? Сказал Рабан Йоханан бен Закай, я хотел прийти. Но есть тут бандиты, которые мне не дают прийти. На это ответил Веспасиан, что когда есть бочка с медом, вокруг нее окружил ее дракон, что мы делаем? Мы берем клещи и забираем дракона. Если мы невозможно извлечь, он не дает мне, потому не извлечь нормально этот мед. Каким образом мы извлечем его? Мы возьмем, разобьем стенки, разобьем этот сосуд. Тем самым мы сможем, несмотря на то, что дракон нам не дает извлечь мед, мы сможем извлечь. Намеревался Веспасиан сказать, что надо было сжечь стены Иерусалима. Тем самым можно было Приди спокойно к Веспасиану. На это Рабейну Йохану Мензака промолчал. Говорят мудрецы, Рав Йосеф, есть такие, которые говорят это от имени Раби Акива, что по отношению к этому говорит пасук «Мешир хахамим ахор ведаатам исакель». Иногда, когда Всевышний хочет чего-то, несмотря на то, что мудрец, умный человек, он знает, что ответить, Всевышний делает так, чтобы он оглупел. Рабан Йохан бен Закай, у него был отличный ответ. Да, можно разрушить стену, но лучше всего взять клещи и этого дракона удалить. Причем то же самое, то, что Рабан Йохан бен Закай сделал. Он перебежал стену, перебежал на сторону Рима, чтобы не уничтожать, чтобы не разрушать эти стены. Тем временем пришли пристыки. Пристыки – это приказчики. Тоже очень слово похоже на русский язык. Пришли приказчики из Рима. Как мы...
Гонцы.
Гонцы, но тут имеется в виду не только те, которые были посланцы. Пришли посланцы из Рима. И как мы знаем из истории, что после того, как Нерон покончил самоубийством по их версии, да, принял иудаизм, в Риме очень где-то 4 цезаря поменялись. Были войны друг с другом. И поэтому собрались самые важные люди в Риме и решили, что надо назначить цезарем человека, который владеет силой. И кто это? Это полководец Веспасиан. Пришли гонцы и говорят, давай, Веспасиан, тебя решили сделать цезарем, иди в Рим, тебя мы будем делаем трапезу укоронения
коронации.
Веспасиан удивился, а Рабан Йохан бен Закай знал, что он говорит. Говорит Веспасиан, тогда тем самым Веспасиан хотел пойти, стал надевать сапог, и мы знаем, что сапоги во время, вся одежда, особенно обувь, плотно сделали, прямо на ногу, чтобы было плотно надето. Вдруг он видит, не налезает сапог. Он хотел другой сапог хоть снять, чтобы другую пару надеть. Тоже не снимает. Что же делать? Говорит Рабан Йохан бен Закай. Я тебе скажу, что делать. Сказано в Мишле. Шмуа тува тидашем эцем. Когда человек рад чему-то, и у него все кости, все тело немножко расширяется. Имеется в виду, да, намного. Но для него, для таких, когда это плотно сапоги были одеты, даже небольшое расширение уже влияло на то, что невозможно было снять сапог и одеть другой сапог. Шмуа тува седашен эцем. Сказал всем, ну что же я буду делать? Операцию сапогу делать, да? Вызывать какого-то врача, чтобы он сделал операцию, что же делать? Сказал Рабан Йохан бен Закай, позови своего ненавистника, пусть он пройдет. Тебе будет неприятно его видеть. И все нормально будет. Действительно так сделали, и он смог уже одеть другой сапог. Бесмертный, зачем, если можно одеть второй?
Может, вытащить.
На это время уже разберется, что делать. Тогда спросил Веспасиан, если вы такие умные, что же делали до этого? Рабан Йохан бен Закай сказал, я же тебе сказал. Веспасиан сказал, я тоже тебе сказал. Ну ладно, говорит Веспасиан, я тебе даю возможность, любое желание, которое ты задашь, я исполню. Да, Рафаэль очень прав. Спасибо, что Рафаэль очень помогает. Рабан Йохан бен Закай, у него было 3 желания. Какие же 3 желания? Говорит Гемара, первое желание, то то, чтобы как Рабан Гамлиэль, его можно было, он мог продолжать свою династию, чтобы его не уничтожили римляне. Вторая просьба – оставить Керен Бриявне, это место, куда перешло Санедрин после разрушения Иерусалима. И третья вещь – был праведник, которого звали Раби Цадок, который много лет сидел в посту, то есть он совершенно мало ел, чтобы его излечили, потому что у него, он даже не мог есть нормально. У него все тело, оно стало очень маленьким. Говорит Гемара на это тоже, что по отношению к этому говорит пасух «Мешим хахамим ахор витаатан исакет». Рабан Йоханан бен Закай, такой умный человек, почему он не пропустил оставить Иерусалим? Когда Всевышний что-то хочет, даже самые умные люди вдруг как-то не додумывают эту простую вещь. Но что же в действительности Рабан Йоханан бен Закай считал? Почему же он не сказал это? Говорит Гемара, что он решил, что если он попросит какую-то огромную, большую вещь, тем самым он и может не получить ничего. Лучше ему получить что-то маленькое, что точно он получит. И так мы видим. Тем самым, после этого Воспасиан выполнил свои свои обещания. И тем самым снова династия Мессиим, династия президентов, она перешла снова к Рабан Гамлиэль, к потомкам. Потомкам Илеля. Интересно обратить внимание, что как видел Рабан Йоханан бен Закай продолжение еврейского народа. Решил Рабан Йоханан бен Закай, что если будут мудрецы в еврейском народе, это обеспечивает, это гарантирует продолжение еврейского существования еврейского народа. Поэтому именно эти вещи были важны для Рабан Йоханана бен Закай попросить, чтобы они были оставлены. И если мы обратим внимание, как раз вся эта история нас обучает об одной большой вещи. Это, как называется, вы видите, имунат хахамим. Вера, полагание на мудрецов. Почему же? Что нам дает почву полагаться в действительности на мудрецов? Кто сказал, что мудрецы понимают в бытейских проблемах? На это, я думаю, что есть четыре причины. Первая причина – это то, что мудрецы, которые постоянно задумываются над вещами, их разум гораздо больше развит. И поэтому даже по отношению к бытейским каким-то вещам они могут применить свой разум и понять даже самые бытейские вещи. Может быть, как иллюстрацию для этого я приведу ситуацию, которая была во времена Суда бе Иуда, который жил где-то примерно 250 лет назад. Было два человека, господин и его кучер, которые ехали в далекие места. Господин начал дремать, и вдруг он просыпается, смотрит и понимает, что такое. Он говорит, давай дальше ехать. Кучер стоит перед ним, говорит, ты смеешься? Я господин, а ты кучер. Вдруг он обратил внимание, что кучер его раздел, одел его одежду, а на него одел свою одежду. Они стали ругаться, кричать друг на друга. Ничего не помогло. Один говорит, я кучер, другой говорит, ты кучер. И так они пошли пешком. Понятно, что никто не согласился быть кучером. Пошли пешком, пока не дошли до Праги. Пришли в Прагу, видят люди все со стороны. Два человека, очень странное зрелище. Каждый кричит на другого, что ты куча. Они привели их к главному раввину Праги. Равесевский Ланда такой был. Сказали ему, что тут надо рассудить, кто действительно куча. Каждый из них кричит и утверждает, что он не куча, он господин. Что же сделал Равесевский Ланда? Он сказал так. Хорошо, я должен подумать хорошо над вашим вопросом. Посидите тут, и я буду у себя в комнате. Сидите, подождите, пока я что-то решу. И проходит час, второй час. Уже этим кучером, да? Кучером господину. Ему уже скучно, они попили чайку, посмотрели газеты. Уже нечего им делать. Так, после 4 часов открывается дверь. Пусть кучер зайдет. И только настоящий кучер встал. Равесевский Ланда говорит. Теперь мы знаем, что ты настоящий кучер. Я знаю, что у меня есть друг, который молился постоянно в Миньяне, где молился Рав Шломо Залман Ойербах. Он рассказывает, что к Рав Шломо Залман Ойербах приходили люди, которые просили у него советы. Один просил советы по экономике, которые там куда складывать стоит. Другой еще по каким-то. Каждый по своим отраслям спрашивал советы. И все мог Рав Шломо Залман Ойербах каждому лучший совет. Так это первое, это одна причина. Я рассказываю, что один из маскилин, он пришел к Брискирову, сказал, что он слышал, что Рабхайм Мибриск, что у него очень, настолько он умный человек, что это как два Айнштейна. Из его мозга можно сделать две головы Айнштейна. Сказал Брискиров, да. И еще из того, что останется, можно сделать с Томас Киллем. Вторая вещь. Это то, что мудрецы обучили себя каждой вещи подходить не поверхностно. Каждую вещь задуматься, что в действительности тут в корне вещей. Может быть, как иллюстрацию для этого, я хочу привести то, что Гемара в Масехет Недарим рассказывает. Говорит Гемара в Масехет Недарим про молодую пару, которая была из двух разных мест. Муж был с одного места, жена была из другого места. У каждого из них был свой диалект. И первую ночь после свадьбы говорит жених, знаешь что, сделай мне блюдо из талсы. Что же такое талсы? По его диалекту талсы это были ноги животного, да, коровы. А на ее диалекте талсы это были горошины. И так приходит вечером на жених, смотрит на крыс стол, все очень красиво, блюдо у него, на нем две горошины. Да, ну надо что-то другое тогда попросить. Может быть, такие солидные блюда, ей жалко, много денег стоит. Решил попросить, чтобы она ему сделала два арбуза. Буциной. Буциной, по на его языке это были арбузы. Но на ее языке. На ее языке это были не рот, да? Свечи. Думает, вот какой у меня попался жених, такой духовный, что ему теперь даже вообще свечи достаточно. Приходит он домой, думает, ну, хорошо, что-то сейчас поесть, будет хотя бы арбузы поесть. Смотрит снова красиво на крест стол, перед ним стоят две свечи. Да, говорит, знаешь что, смейте, он уже разъявился и говорит: вы знаете что, возьмите свечи и разбей их на ворота. На арамейском языке ворота — это баба, но жена праведница была. Она поняла баба, для нее, в ее понятиях, да, она не думает о каких-то воротах, она думает о мудрецах. Был такой мудрец, которого звали Баба Бен Бута. Так значит, надо взять свечи и разбить их о голову Баба Бен Бута. Сидит Баба Бен Бута, один из самых больших мудрецов, перед ним много учеников. И вдруг сзади разбивают на него свечи. Представьте себе, все масло на нем течет. Он так и оборачивается. Что же он говорит? Какая у нас реакция была, да? Первая реакция. Ну, там, вспомнить какого-то животного с длинными, может быть, ушами. Что-то вроде этого. Что же говорит Баба Бен Бута? Первая реакция. Что тебе, дочь моя? Говорит невеста. Она и рассказала, что она просто выполнила то, что его муж сказал. И говорит Баба Бен Бута, что я тебя благословляю. Те две свечи, которые ты разбила, поскольку ты слушаешь, действительно так тебе важно, что твой жене говорит, чтобы у тебя вышли из тебя два сына, как Баба Бен Бута. Не знаю, может, тебе жалко было, что она только две свечи разбила на него. Задумаемся. Первая реакция, да? Это не то, что он задумался. Первая реакция — задуматься, что тут произошло. Почему она решила разбить эти свечи? Что выяснит ситуацию? Это то, что мудрецы учатся постоянно смотреть вглубь. Когда один из хаврей Кнессет, он подготовил, была в Кнессете, разбиралась вопрос, кого выбрать, кто достоин быть президентом, да, Нахи. Это же актуально. И было выдвинуто предложение человека, который нехорошо относился к религиозным людям. Один из хаврей Кнессет от партии Агудат Исраэль подготовил очень красивую речь, чтобы сказать против того, чтобы выбирали этого президента. И он послал Хазуныша, чтобы Хазуныш решил, стоит ли говорить эту речь или не стоит. И вдруг, перед тем, как он решил уже говорить, ему приходит сообщение, что Хазуныш сказал не говорить эту речь. Почему? Такая красивая речь у него вышла. После этого он спросил у Хазуныша, почему он сказал не говорить эту речь. Хазуныш сказал: каждую вещь, которую мы делаем, мы должны задуматься прежде всего, зачем мы это делаем. Если мы уверены, так или иначе проголосуют за этого президента, то зачем же вызывать этот гнев этого президента? Зачем говорить эту речь? Хазуныш мог задуматься над каждой вещью не просто и спонтанно что-то делать. Каждая вещь, для чего стоит ее делать. Третья вещь — это то, что мудрецы, они понимают, из-за того, что они изучают Тору, они понимают духовные корни каждой вещи. Они понимают, что каждая вещь в действительности в духовных мирах и нам показывает. Реб Хаим Каневский, когда была война в Персидском заливе, у него спросили, что делать. Он сказал: в Нейбраке не надо волноваться. В Нейбраке я вижу стены вокруг Нейбрака, стены, которые, как листы Торы, стоят вокруг Нейбрака, туда не упадет ни одной ракеты. Рамазган, который рядом с Нейбраком, не знаю сколько, очень много ракет упало. Даже на границу падали, и бегали люди проверять. Было не на границе, не в Нейбраке. Они видят, и как мы видели с отношением к Рабан Йохан бен Закай, и люди, когда учат Тору, они видят духовные корни каких-то вещей. И последняя вещь, это, мне кажется, то, что мудрецы говорят: «Садик гузер шем микаев». Даже иногда, когда, может быть, не обязательно, что они знают, но то, что праведник, то, что мудрец говорит, Всевышний, ему важны эти слова мудреца, и он выполняет это. И примерно к этому можно привести то, что было не так давно. Вы все помните, что Рабу Вадия Йосеф, когда, когда Шарон делал Итнатку, так называемый, Рабу Вадия Йосеф сказал, что этот Шарон думает о себе. Всевышний ему может дать и удар по голове, и он не встанет. Тогда все журналисты, вся тикшоры тут встали на добы. Как Рабу Вадия так говорит некрасиво? Пришли к Рабу Вадия. Он говорит, нет, у меня, я ничего плохого не хотел сказать. Я, пусть он живет долгое время, много живет. И так все две вещи получились. Таким образом, мы видим, что основа еврейского народа – это полагаться на мудрецов. Когда есть среди нас мудрецы, и мы идем с ними, это то, что обеспечивает нам удачу и продолжение.